Миссионерство стоит у Бога на первом месте. Бог запланировал его еще до вековых времен, когда одновременно им был зачат план спасения. Поэтому миссионерство и искупление нельзя отделять друг от друга. Миссионерство не имеет малейшего значения без искупления, а искупление остается бесплодным без миссионерства. Когда Иисус Христос сказал «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то это повеление было основано на искуплении, которое Он совершил на Голгофском кресте. Иными словами, Христос говорит «идите, миссионерствуйте, евангелизируйте, потому что дело спасения, которое Я совершил Моей смертью и воскресением, относится к каждому человеку». Все мы без исключения, дорогие мои, нуждаемся в спасении, ибо, как говорит Слово Божие, все согрешили и все лишены славы Божией. Но, как мы уже указали в наших предыдущих беседах, на тему о миссионерстве, миссионерство не начинается на страницах Нового Завета, но на самой заре истории человечества. Бог Отец становится первым миссионером. Он совершает первую миссию – взыскать, то есть отыскать, найти и спасти погибшие. Сразу же после грехопадения Адама и Евы Бог берется спасти их. «Адам, где ты?» Это Бог взывает к нашему согрешившему прародителю. Да, миссионерство началось не в Новом Завете, а еще в Ветхом Завете и продолжается по сей день. У некоторых христиан существует такое понятие, что, мол, в период Ветхого Завета Бог был заинтересован только израильским народом. Но это совершенно ложное понятие. Наоборот, Бог избрал израильский народ для того, чтобы он миссионерствовал, стал свидетелем Божьим и среди других народов. Устами пророка Исаии Бог говорит своему народу: «Вы мои свидетели». Аврааму, которого Бог избрал и сделал отцом израильского народа, Бог сказал, чтобы он и его потомки стали благословением для народов всей земли. Псалмопевец понял миссионерское назначение своего народа, когда он говорит: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое. Да восхвалит Тебя народы, Боже, да восхвалит Тебя народы все». Дважды он повторяет эти слова в этом псалме, то есть в 66-м псалме. К сожалению, однако, большинство израильтян было жалким миссионерами. Они не поняли поручения, возложенного на них Богом. Ярким примером этого был пророк Иона. Вместо того, чтобы идти в Ниневию и предупредить его жителей о том, что они должны покаяться, Иона бежит в противоположную сторону. Вы помните эту историю? Бог при помощи кита вынужден был выбросить этого непослушного проповедника на берег назначенного ему миссионерского поля. И когда в результате односторонней проповеди пророка о суде Божьем, в которой ни слова не было сказано о милости Божией, весь город, состоящий из 120 тысяч душ, покаялся. Этот нерадивый миссионер огорчился и был крайне недоволен, вместо того, чтобы радоваться такому благословенному результату его служения. Но в течение всего периода ветхозаветной истории были все же и верные миссионеры, такие как, например, Енох, Ной, Авраам, Иосиф и другие. И к концу ветхозаветного периода мы встречаем еще одного верного миссионера, миссионерство которого было особенно эффективным, а именно пророка Даниила. По провидению Божие, вы помните, как Даниил и его друзья попадают в Вавилон, прямо в царский дворец. Находясь при дворе царя Навуходоносора, Даниил сразу же начинает исполнять свое миссионерское служение. Бог послал его в стратегическое место, и, не стесняясь, без промедления, Даниил свидетельствует царю о своем Боге. В результате свидетельства Даниила царь Навуходоносор обращается к Богу, вечному истину. Послушайте его свидетельство. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Да, свидетельство Даниила повлияло не только на царя, но и на все Вавилонское царство. Да, дорогие мои, и в ветхозаветный период находились верные свидетели-миссионеры. Но в подавляющем большинстве своем представители израильского народа оказались жалкими миссионерами. Этот период заканчивается 400-летним Божьим молчанием, полным затмения. Казалось, что Бог оставил человека на произвол судьбы. Но это было не так, благодарение Господу. Вдруг в ночной тьме над Вифлеемскими полями прозвучал голос: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем народам, всем людям». Вы слышите, что говорит ангел? Он объявляет новую эру, в которой миссия сыграет еще большую роль, чем когда-либо. В эту ночь, после столь долгого молчания, наступил величайший момент в истории человечества. «Не бойтесь, — говорит ангел, посланный с неба, — я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Кому была объявлена эта радостная весть? Богословам в Иерусалиме? Людям, стоящим у власти? Ученым и философам того времени? Богатым и знатным? Нет, дорогие мои, эта радостная весть была объявлена пастухам, содержащим ночную стражу у стада своих овец. И первыми миссионерами этой новой эпохи, этой новой эры миссионерство становятся эти простые, рядовые из рядовых людей, услышавшие ангела, возвещающего эти слова. Сразу они поспешили в Вифлеем, говоря: «Пойдем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И нашли они там Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. И увидевши младенца, что же делают они, эти пастухи? Во 2 главе, в 17 стихе Евангелия от Луки сказано: «Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Дорогие мои, вот мы познакомились с первыми миссионерами новой эры. В один из главнейших моментов миссионерского плана Божия его первыми исполнителями были эти вифлеемские пастухи. Что было причиной, сделавшей их миссионерами? С чего началась их миссионерская деятельность? Явлением ангела Божия, провозгласившего им благую, радостную весть о том, что родился Спаситель мира. Вся инициатива их призвания стать миссионерами исходила не от них, а от Бога. Кем были эти пастухи до того? Самыми обыкновенными людьми. По всей вероятности, им и в голову не приходило, что долгожданный и обещанный Мессия, Спаситель мира, явится в эту ночь и именно им. Это были обыкновенные из обыкновенных. И именно этим людям явил Бог и сообщил, что родился Сын Его, и что Он Спаситель их и всего мира. Второе, что мы видим в этих пастухах, миссионерах, это то, что они стали миссионерами сразу же после своей встречи с младенцем Иисусом. Как только они увидели младенца Христа, сразу же, немедля, ни минуты, они пошли и рассказали о том, что видели и что слышали. Дорогие друзья, для того, чтобы стать миссионером, требуется одно – личное познание Господа, встреча с Ним, быть прощенным им, быть Его чадом. Это дело человека кандидатом на самое важное дело – дело миссионерства, дело евангелизации. Когда Андрей встретился с Иисусом, было около 10 часов. Обратите внимание, что он никогда уже не забыл час этой встречи. И он сразу же побежал с этой радостью домой, к брату своему. «Симон, Симон, послушай меня», — говорит он. «Знаешь, мы нашли Мессию». Андрей не позволил себе застрять где-то по дороге. Он бежит как можно быстрее к своему брату. Почему? Он в жизни не пережил ничего подобного. Такой встречи он никогда не имел. Эта встреча перевернула в Андрее все и сделала все новым для него. Он познал Мессию, Спасителя мира. И Андрей бежит с этой вестью, чтобы рассказать, что он видел, слышал и пережил. И все это вместилось в три коротких слова. «Мы нашли Мессию». Андрей тотчас становится миссионером, приобретателем душ для своего Спасителя. А помните, дорогие мои, как Филипп стал миссионером? Иисус находит его и говорит: «Иди за мною». И что делает Филипп? «Бегом! Как можно скорее!» Он отправляется к своему другу Нафанаилу. Но ведь Христос сказал ему: «Иди за мною», а Филипп бежит к своему другу. Возлюбленный, это и значит идти за Иисусом, приводить к Нему человеческие души, то есть миссионерствовать. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Нафанаил, как тебе нравится моя новая машина? Давай прокатимся». «О, ничего подобного, дорогие мои! Ни о погоде, ни о политике, ни о машинах он не говорит с ним. Нет, он говорит о самом важном событии, когда-либо пережитом им. Нафанаил, знаешь что?» У Филиппа блестят глаза, и Нафанаил не мог не заметить такой необычный скачок у своего обычно спокойного друга. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Эти слова вырвались из глубины сердца Филиппа. Он пережил возрождение, он встретился с Иисусом, и теперь он имел что-то сказать. Филипп не сидел и не ожидал какого-то сигнала, как делают многие верующие. Нет, он спешит, у него есть новость, которой он обязан поделиться с другими. Итак, раскрыв Библию на страницах Нового Завета, мы в первую же очередь встречаемся с Божьим планом миссионерства. Да, теперь миссия приобретает новое значение. Бог посылает своего Сына на эту землю. Наш миссионерский Бог посылает своего Сына-миссионера на нашу греховную землю. И подобно тому, как Бог-Отец стал первым миссионером, так его Сын теперь также становится миссионером. Он пришел в эту землю, чтобы взыскать, то есть отыскать, найти и спасти погибшие. Каким чудным миссионером был наш Господь! Миссионерское дело, порученное Христу, Он же завершил Своей смертью на Голгофском кресте. В Нем, Сыне Божьем, в Иисусе Христе, мы имеем совокупность этих двух великих, основных, главных истин Божии. Они проходят параллельно через все Священное Писание, и их нельзя отделить друг от друга. Совокупность же этих двух истин мы никогда не видим так ясно, как именно в лице Иисуса Христа. Он сделал возможным само спасение смертью Своею, совершив искупление, и Он же стал миссионером, возвещая эту чудную весть Божьей любви грешнику. Иисус Христос был послан Отцом Небесным, чтобы миссионерствовать. Он был помазан, чтобы благовествовать, исцелять и проповедовать. Но Иисус был также послан Богом, чтобы совершить дело спасения, которое Он проповедовал. Об этом многократно и многообразно заявлял сам Иисус, будучи здесь на земле. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Да, чуден наш Господь, дорогие мои. Он и возвещал благую весть, Он же и сделал ее возможной. В этом смысле Христос является единственным в истории человечества. А что касается миссионерства, то Иисус Христос является для нас идеальнейшим примером. Еще будучи 12-летним мальчиком, он уже понял свое призвание миссионера. Тут мы впервые встречаемся с Иисусом после Его рождения. Прошло 12 лет, сокрытых от нас, и проведенных в Назарете. Об этих годах сказано только, что младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняя с премудрости, и благодать Божия была на нем. Это все, что сказано про эти 12 лет. И вот, когда Иисусу исполнилось 12 лет, Мария, матерь его, и Иосиф берут отрока Иисуса с собою на праздник в Иерусалим. После праздника Мария и Иосиф отправились домой, думая, что Иисус с ними. Только на третий день обнаружили, что его не было с ними. Стали искать его среди родственников и знакомых, но не нашли. Тогда они возвратились в Иерусалим и нашли его в храме. Что же он делал в Иерусалиме в течение этих трех дней? Пусть он сам скажет. Когда мать спросила его: «Чадо, что ты сделал с нами? Мы с великой скорбью искали тебя». Как же ответил им Иисус: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Сказано, что они не поняли этих слов, а нам теперь они понятны. Он говорил о поручении, которое он принял от отца своего, быть миссионером, и он начал в Иерусалиме. Да, дорогие мои, будучи всего 12-летним отроком, он с уверенностью говорит: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Проходят еще годы, 18 лет. Эти годы также сокрыты от нас. Эти годы были подготовительными для трехлетней интенсивной миссионерской деятельности Иисуса Христа. Это не значит, что в течение этих лет, сокрытых от нас, Иисус молчал. Не думаю. Но мы не будем строить предположения, так как Писание умалчивает об этом. Но вот когда Иисусу исполнилось 30 лет, настал момент его явления народу. Засвидетельствовав сперва в своем отечестве, в Назарете, он покидает Назарет, и сказано, что с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Обратите внимание, дорогие мои, что как только Иисус начал свою миссионерскую деятельность, он сразу же начинает включать других в этот миссионерский план. В самом начале его служения сказано, что, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих в море сети, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Что делает Иисус? Он призывает людей следовать за ним, а это значит стать миссионерами. «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Что и означает быть миссионерами. В конце 9 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Послушайте, что сказано дальше. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Что видел Иисус? Он видел нужду, он видел погибающее человечество, и он жалился над ним. Это и есть переживание истинного миссионера. Миссионер смотрит глазами Иисуса, и он не может оставаться равнодушным. Далее мы читаем, тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, желание нашего миссионерского Бога и Его миссионерского Сына, чтобы мы, искупленные драгоценной кровью Его, также стали миссионерами. Если мы не миссионерствуем, если мы не являемся Его свидетелями, приобретателями душ для Христа, то мы грешим. Быть миссионером – это самая важная, самая главная задача, которую поручил нам Господь. И если мы не выполняем ее, то мы виноваты перед Богом. Посмотрите, как сатана обольщает верующих. Какие ссоры, распри, деления и вражду создает он в кругах верующих. А в это время, дорогие мои, души погибают, идут в ад. Никто не говорит им о Христе Спасителе. Верующие заняты своими спорами. Дорогие мои, это грех, и мы должны покаяться. Первое, что мы должны сделать, это пасть на колени перед Господом, исповедовать наш грех, непослушание и молить Господина жатвы, чтобы Он выслал нас на дело Его. А дело Его – миссионерство. Миссионерству мы должны предоставить приоритет, точно так же, как это делает наш Господь. Скажем, дорогие друзья, как сказали те четверо прокаженных, которые обнаружили, что враг, осаждавший город, был поражен, и жители города не знали об этом и умирали от голода. Как решили они? Послушайте, что они говорят. «День сей день радостной вести, если же мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем и уведомим дом царский». Дорогие мои, мы обладаем самой чудной вестью для погибающего мира. Бог совершил все через Сына Своего, чтобы грешник был спасен и имел жизнь вечную. Разве не грех смотреть на тонущего человека и ничего не делать, чтобы спасти его? Любой человек осудил бы нас в таком пренебрежении к делу спасения человеческой жизни. А тем паче, дорогие мои, когда речь идет о вечности, о, дал бы Бог нам желание и смелость, чтобы нести эту благую весть утопающим в грехах душам. А теперь заключительное слово я хочу тебе сказать, мой дорогой друг. Если ты один из тех, кто включил свой радиоприемник на нашу волну, слушает эту проповедь, но еще никогда не пережил личной встречи с Господом Иисусом Христом, то и ты можешь иметь эту встречу сейчас, там, у своего радиоприемника. Господь ближе к тебе, чем твое собственное дыхание. Он стоит у двери сердца твоего и стучит. Скажи: «Господи, войди в мое сердце, очисти его и сделай его обителью своею». Христос сам сказал: «И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Да поможет тебе, мой друг, это сделать сейчас.